Василий Григорьевич Ян. Огни на курганах. Часть первая. Александр в долине седых гор. Кто направлял средь битвы молнии властной десницы, неумолимый, как рок, удар золотых фаланг. Из песен Аристоника. Македонская застава на перевале. Там, где угрюмый хребет Сафет-Кох, седые горы, горный хребет к югу от долины Кабула в Афганистане, прорезан узким ущельем священных лоскутов, близ источника куропаток, под нависшими глыбами зеленоватого гранита с красными прожилками стоят полукругом кожаные палатки, растянутые на кольях. Они выгорели на солнце, и ветер, не переставая, треплет их. Огонек костра с треском вспыхивает, когда в него подбрасывают пучок сухих колючек. Порывы холодного ветра уносят клубы густого дыма. Ветер раскачивает длинные стебли растений с желтыми цветами, гонит по дороге сухие листья фисташковых деревьев, которые растут по склону горы, вцепившись корнями в трещины скал. Иногда скатываются легкие высохшие шары и перекати поля, и, прыгая, несутся по каменистому ущелью. По обе стороны тропы на всех кустах нацеплены розовые и синие выцветшие лоскутки, оставленные суеверными путниками. Ведь если не оставить подарка духам гор, спрятавшимся в глубине ущелий, то этим можно вызвать их гнев, и они сбросят скалу, напустят болезнь или заставят хромать лошадь, и путник не увидит родного дома. Около костра, кутаясь в порыжелые шерстяные плащи, сидят бородатые воины. К огню протянуты их волосатые загорелые ноги, обутые в красные кожаные сандалии, подбитые гвоздями. Ремни от сандалий переплетены до колен. Бронзовые шлемы, сдвинутые на затылке, потемнели от времени и носят следы многих ударов. Обветренные лица темны от пыли и загара. Глаза щурятся от едкого дыма. «Проклятое место!» — ворчит один. Холодный ветер дует из этой щели, как из кузнечного меха. «Клянусь Гераклом!» — кричит другой воин. «Даже кони бесятся здесь, на этом проклятом перевале. 8 лошадей привязаны к коновязям, по 4 в ряд, головами в середину, 4 вороных и 4 рыжих. 2 жеребца ржали и взвизгивали, стараясь достать друг друга. Воин прикрикнул на них, схватил несколько длинных жгутов сена и стал раскручивать и пушить их перед присмиревшими конями. Аристоник никогда не позаботится о коне. Сидит где-нибудь на скале и мурлычет свою песню. «Стой!» — раздался крик между скал. «Стой, бродяга, а то я проколю тебе живот!» Все три воина вскочили, схватив копья. Аристоник не прозевал. Кто-то хотел пробраться мимо поста. Нужно придержать его. «Куда идешь?» — раздался сверху новый окрик по-персидски. И между большими камнями заметался странный тощий человек. Размахивая руками и широким плащом, похожий на летучую мышь, он с необычайной легкостью бежал по склону горы, прыгая с одной скалы на другую, и к нему спешили наперерез воины, бывшие в дозоре. Путник сделал несколько прыжков, бросился к костру и здесь опустился на землю. Этот человек, казалось, не мылся и не стригся от рождения. Длинные волосы, копной, стоявшие над головой, спускались по спине чуть ли не до земли. Они были заплетены в несколько кос, перевитых и перепутанных между собою и проткнутых на макушке длинными медными булавками. Курчавая бурая борода двумя прядями падала на грудь. Из-под грязной гривы черные глаза бросали недоверчивые звериные взгляды. Полуголое, почти черное, тощее тело покрывал изодранный плащ, заплатанный яркими лоскутьями. Странник был подпоясан несколькими разноцветными шнурками, на которых висели медные кривые ножи, щипчики, буравчики, сушеные змеи, ящерицы и другие диковинные знахарские принадлежности. На босых ногах налипли слои засохшей грязи. В руках он держал длинный посох, на конце его болталась пустая тыквенная бутылка. «Кто такой? Куда идешь?» — спрашивали воины. «Иду в Забул», — он махнул рукой на север. «Я бедный Атраван, ученый-жрец огнепоклонников. Хожу по свету и избавляю людей от злых дивов, посылаемых страшным Ариманом. Зачем крадешься по горе, а не идешь по дороге? Значит, ты имеешь дурные мысли. Зачем прячешься?» Атраван поднял к небу длинные костлявые руки. «Вижу на небе то, что написано великим, всевидящим. Много крови прольется, не все вернутся домой. Это мы и без тебя знаем. Сиди здесь, попрошайка. Сколько денег собрал? Говори». Воин замахнулся копьем. Атраван упал на землю и стал причитать. «Ой, не убивай, расскажу очень важное. Кто у вас начальник? Только ему скажу. Аристоник, иди сюда. Бродяга зовет начальник. Наверное, хочет обмануть. Чтоб с ним больше не возиться, сбросим его на дно ущелья». Со скалы спустился молодой воин в войлочной шляпе, завернутой в полосатый шерстяной финикийский плащ. В руках он держал кефару, и пальцы рассеянно перебирали струны. «Кто это?» Воин зевнул и потянулся. «Попрошайка! Такие постоянно шатаются по всем дорогам и все высматривают. Это самые подозрительные бродяги. Надо его прикончить». Лохматый странник замотал головой, схватил край своего рваного плаща и стал желтыми зубами отдирать розовую заплатку. Он вытащил небольшой обломок серебряной монеты и протянул темную ладонь. Аристоник взял монету, внимательно смотрел ее и сказал воину: «Берда, это нужный человек. На монете изображение нашего базилевса. Это половинка монеты, тайный знак, ксюмбалон. Ты его проведешь прямо в главную канцелярию, к экзитазису, ведущему донесениями лазутчиков. Смотри, чтобы его доставить живым». Из глубины ущелья послышались звонкие крики. Поднимаясь по склону горы, приближались запыленные всадники, ослы, верблюды, нагруженные вьюками, возле них погонщики с бичами. Над всеми возвышался огромный серый слон с корзиной на спине. Он величественно шел размеренными шагами и раскачивал толстым хоботом. «Стойте! Да обезобразит вас Геракл!» Воины скрестили копья. Караван остановился. Из кожаной палатки вышел начальник поста. Он стал обходить и опрашивать прибывших. Рядом с ним шел переводчик в круглой белой войлочной шапке. Несколько всадников в красных плащах и ярко блистающих шлемах держались надменно и отвечали сухо и отрывисто. «Посольство из Афин. Нас четверо. Пятый слуга. Пропуск есть для свободного проезда по Персии. Подписан стратегом Пармениионом в Акбатане,